отменилось 1 января 2010 года в основных российских налогах? С какой целью, например, отменили единый социальный налог, заменив его страховыми платежами? Или почему акцизы на бензин, табак и алкоголь повышены по-разному? Наконец, стоит ли ожидать повышения в регионах транспортного налога? Об этом мой коллега Сергей Синицкий беседует с заместителем министра финансов России Сергеем Шаталовым.
Главной налоговой инновацией 2010 года стала отмена единого социального налога, который работодатели выплачивали за своих работников в государственные внебюджетные фонды. Теперь его заменят страховые социальные платежи тех же работодателей. Споры о том, отменять ли ЕСН в пользу страховых платежей, продолжались несколько лет. И среди главных целей замены называлась и такая, как повышение независимости пенсионной системы. Заместитель министра финансов России Сергей Шаталов.
Среди целей пенсионной реформы – увеличение коэффициента замещения, то есть отношение пенсии к той заработной плате, которую работник получал до выхода на пенсию. Этот коэффициент последовательно снижался, и это приводило к снижению уровня жизни пенсионеров. Поэтому предполагается увеличение этого коэффициента. Кроме того, валоризация, а это дополнительное увеличение пенсии за тот трудовой стаж, который был заработан в советские периоды. Примерно 900 рублей в месяц получат у нас пенсионеры дополнительно. Ну и, конечно же, относительная автономность пенсионного фонда и других социальных фондов. Автономность относительная. Реформа стоит порядка 2% ВВП. Это огромные деньги. И по-прежнему около 2,5 триллионов рублей федеральные и региональные бюджеты будут тратить на то, чтобы обеспечить пенсионные права престарелых граждан.
Будь то единый социальный налог, как раньше, или страховые платежи, как теперь, в любом случае речь идет о значительной налоговой нагрузке на компании и предприятия. Видимо, поэтому новые страховые платежи будут пока производиться по ставке уже отмененного единого социального налога.
С 2010 года ставки страховых взносов не повышаются, расширяются только диапазоны их применения, а вот с 2011 года предполагается увеличение совокупной ставки с 26 до 34%. Предусматривается при этом льготный период 5-летний для адаптации. Это прежде всего для сельхозпроизводителей, для тех, кто работает по специальным налоговым режимам. Это малый бизнес. Все это делается за счет федерального бюджета.
Сегодня доля государственного бюджета в общем объеме выплат текущих пенсий составляет в России примерно 63%. Стоит ли ожидать, на ваш взгляд, что она значительно сократится с переходом к страховым платежам, раз они будут теперь напрямую, минуя бюджет, поступать в пенсионный фонд?
Нет, к сожалению, она не изменится принципиально и в 2010 году составит примерно 59%. В дальнейшем мы, конечно же, рассчитываем на то, что эта доля будет уменьшаться. Увеличение ставок по пенсионным взносам, конечно же, будет приводить к тому, что вот определенное изменение в пропорции будет.
И для работников, да и для самих работодателей, сама по себе замена единого социального налога страховыми платежами мало что меняет, разве что общие суммы платежей вскоре станут большими. И не так важно, как именно они будут называться. На ваш взгляд, собственно, экономический смысл замены единого социального налога страховыми социальными взносами подразумевает скорее продвижение пенсионной реформы?
Минздрав, продвигая эти предложения, говорил именно о реформах. И пенсионной реформе, и реформе медицинского страхования, и социального страхования. Минфин предлагал альтернативные варианты, однако они не были одобрены, а теперь решение принято, их надо выполнять. На мой взгляд, остается еще целый ряд нерешенных вопросов, и демографический прогноз нас не радует. Рано или поздно придется обсуждать вопросы и пенсионного возраста, и софинансирования работниками своих пенсий, и лучше начинать это обсуждение раньше, предусматривая предельно плавные и осторожные преобразования, чтобы избежать социальной напряженности. Думаю, что и страховые принципы в новой конструкции соблюдены не в полной мере. Администрирование передается от Федеральной налоговой службы к государственным внебюджетным фондам. Это очень серьезная, амбициозная для них задача. И думаю, что здесь тоже еще будут проблемы. Поэтому предполагаю, что пенсионные и другие реформы реформы будут продвигаться достаточно сложно.
Вы уже упомянули так называемый коэффициент замещения. Другими словами, разрыв между зарплатой человека в предпенсионные годы и, собственно, его пенсией по достижении им пенсионного возраста. Сегодня этот коэффициент в России менее 25%. То есть пенсия оказывается в среднем в 4 раза меньше последней зарплаты.
Самая главная составляющая пенсионной реформы состоит в том, чтобы увеличить тот самый коэффициент замещения. Сейчас он составляет порядка 23%. Уже в самое ближайшее время он будет доведен до 30%, и задача держать его на этом уровне.
В 2010 году в России значительно повышены акцизы на все подакцизные товары – и бензин, и алкоголь, и табак, но все же по-разному – от 10% до нескольких раз. Как в Министерстве финансов объясняют такой разрыв?
Акцизы возрастают далеко не в равной степени, и главная цель такого достаточно резкого увеличения акцизов, несомненно, фискальная. До сих пор мы в целом индексировали акцизы на инфляцию, то есть порядка 10-12% в год. Сейчас по разным подакцизным товарам дифференциация разная. Меньше всего 10% на моторное топливо и крепкий алкоголь. Причины разные. Если говорить о моторном топливе, то мы в течение 5 лет выдерживали мораторий на повышение акцизов на моторное топливо. Тем самым провели своеобразный эксперимент, который показал, что цены на бензин и дизельное топливо от акцизов практически не зависят. В качестве примера, самый популярный бензин 92-й, во время моратория цены на него с января 2004 года повысились до августа 2008 года с 11 до 24 рублей за литр, при том, что акцизы были одними и теми же. Поэтому мы сочли возможным некоторое повышение акцизов предпринять уже в следующем году, не опасаясь вот именно влияния на рост цен на топливо.
10-процентное увеличение акциза на крепкий алкоголь вызвано, вероятно, иными причинами. Раз в России впервые за многие годы установлены минимально допустимые розничные цены на крепкие напитки. В случае с водкой, например, не менее 89 рублей за пол-литра, то есть около $3.
По крепкому алкоголю причина другая низкой индексации. Сейчас велика доля нелегального рынка, и мы опасались резкого повышения. Сейчас предусматривается целый комплекс мер по тому, чтобы навести порядок на этом рынке и, в частности, повысить достаточно заметно и установить, может быть, даже впервые минимальные цены на крепкий алкоголь.
Если на автомобильное топливо и на крепкий алкоголь ставки акцизов стали выше лишь на 10%, то по другим подакцизным товарам они повышены более чем на треть или даже в несколько раз. И пиво, например, теперь в смысле налогообложения фактически приравнивается к остальному алкоголю.
По другим подакцизным товарам индексация на уровне 30-40%. Это касается и всей алкогольной продукции, в том числе слабого алкоголя. И примерно в тех же размерах акцизы увеличиваются на табачные изделия, а самое значительное повышение на пиво в 3 раза. Теперь в бутылке пива акцизы будут составлять не 1,5 рубля, а 4,5. Но наши оценки показывают, что отрасль не погибнет. Цены, конечно, подрастут, но подрастут не критически. И в этом плане пиво у нас будет по акцизам облагаться примерно так же, как слабый алкоголь. Поэтому говорить о том, что пиво приравняли к алкоголю, ну вот в какой-то степени справедливо, приравняли к вину и слабому алкоголю.
Мы можем вспомнить, какие бурные протесты вызвали в 2009 году планы повышения ставок транспортного налога. В итоге было решено сохранить их на прежнем уровне, установленном еще с 2003 года, предоставив при этом региональным властям право повышать их 10-кратно.
На самом деле мы предлагали увеличить базовую ставку в 2 раза по сравнению с теми, которые были установлены в 2003 году, и дать регионам право повышать их в 5 раз или снижать в 10 раз. Итоговое решение. Ставка осталась на том же уровне, и право повышать или понижать регионов в 10 раз. То есть фактически принято то решение, которое и предлагало правительство. Но обсуждение было достаточно острым, и многие регионы, которые планировали раньше повысить транспортный налог, фактически отказались от того, чтобы повышать его сверх тех полномочий, которыми они обладали раньше.
Но ведь могут возникнуть исключения?
Думаю, что исключений будет совсем немного. Пока знаю про одно, Калининградская область, где принято решение о повышении транспортного налога в пределах выше тех полномочий, которые были в 2009 году.
С 2010 года вводится ускоренный порядок возмещения налога на добавленную стоимость компаниям и предприятиям из бюджета. В чем суть новой схемы и на какие категории налогоплательщиков она распространяется?
Возмещение НДС – это застарелая проблема. Проблема сложная. Возмещение занимает много месяцев до тех пор, пока не завершится налоговая проверка. Срок может оказаться еще больше, если судебные процедуры и спор между налоговыми органами и налогоплательщиками. Новый закон позволяет предельно ускорить возмещение, не дожидаясь завершения налоговой проверки. При этом не слишком увеличиваются риски бюджета. Суть закона такая. Выделяются, в принципе, две категории налогоплательщиков. Одну можно назвать крупнейшие. Квалификация, что за три предыдущих года они должны были заплатить не менее 10 миллиардов рублей налогов. Это примерно 100 с небольшим компаний. Они подают декларацию, заявление на возмещение, и уже через 12 дней сумма из бюджета поступает на их счета. При этом проверка обоснованности возмещения продолжается. Их могут попросить вернуть назад всю или часть суммы. Вернуть с процентами, разумеется.
А вторая группа таких налогоплательщиков, то есть компании поменьше?
Все остальные налогоплательщики тоже имеют возможность получить в течение 12 дней по тем же правилам налог на добавленную стоимость, но только в том случае, если они получат банковскую гарантию. Надежные банки, их будет тоже немногим больше 100. Банковская гарантия – это известный инструмент, когда банк говорит, что если налогоплательщик не выполнит обязательства, то он, имеется в виду банк, выполнит их за налогоплательщика, а потом будет разбираться уже с налогоплательщиком самостоятельно.
Спасибо. Напомню, на вопросы нашей программы отвечал заместитель министра финансов России Сергей Шаталов.
Сергеем Шаталовым о налогах в 2010 году беседовал Сергей Синицкий.